Всю дорогу до банной я украдкой высматривал фигуру в клетчатом пальто, но так ничего и не высмотрел. Конференц-зал на этот раз был пуст и погружен в полутьму. Пройдя между рядами стульев, я добрался до двери под надписью «Писатели сюда» и постучался. Никто мне не ответил, и, осторожно отворив дверь, я вступил в ярко освещенное помещение вроде короткого коридора. В конце этого коридора имела место еще одна дверь, над которой красовался этакий светофорчик, вроде тех застекленных хреновин, какие обыкновенно бывают над входом в рентгеновский кабинет. Верхняя половина светофорчика светилась, демонстрируя надпись «Не входить». Нижняя была темная, однако и на ней можно было без труда различить надпись «Входите». По правой стене коридорчика поставлено было несколько стульев, и на одном из них, скрючившись в три погибели и опираясь ладонями на роскошный, хоть и потертый бювар, торчком поставленный на острые коленки, сидел сам гнойный прыщ собственной персоной. При виде его у меня, как всегда, холодок зашевелился под ключицами, и, как всегда, я подумал, это надо же! Жив! Опять жив! Я поздоровался. Он ответил и пожевал провалившимся ртом. Я сел за два стула от него и стал смотреть в стену перед собой. Я ничего не видел, кроме основательно обшарпанной стены, небрежно окрашенной светло-зеленой масляной краской. Но я физически ощущал, как выцветшие старческие глазки внимательно и прицельно сбоку меня ощупывают, как идет в шаге от меня некая привычная мозговая работа, с машинной скоростью тасуются некие карточки, на которые занесено все, был или не был, состоял ли, участвовал ли, все факты, все слухи, все сплетни и всевозможные интерпретации слухов, и необходимые комментарии к сплетням, и строятся какие-то умозаключения, и подбиваются некие итоги, и формулируются выводы, которые, возможно, понадобятся впредь. Я осознавал, конечно, что все это мой психоз. Старая сволочь вряд ли даже знала меня, а если и знала, то все это делается совсем не так, да и времена уже не те. Старый он уже никому, он теперь не нужен и никому не опасен. Года не проходит, чтобы не пронесся слух, будто он почил в бозе. Он теперь более персонаж исторических анекдотов, нежели живой человек, гнойная тень, протянувшаяся через годы в наше время. И все-таки я ничего не мог с собой поделать. Я боялся. Тут он заговорил. Голос у него был скрипучий и невнятный, наверное, из-за плохого протеза. Однако я разобрал, что он полагает нынешнюю зиму ненормально снежной. И еще что-то о климате и погоде. Впервые в моей жизни он заговорил со мною. Слова его были вполне банальны. Любой человек мог бы произнести эти слова, но мне, как в анекдоте, захотелось загородиться от него руками и заверещать «разговаривает». Много-много лет назад, когда я был сравнительно молод, вполне внутренне честен и непроходимо глуп, до меня вдруг дошло, словно холодной водой окатило, что все эти мрачные и отвратительные герои жутких слухов, черных эпиграмм и кровавых легенд обитают не в каком-то абстрактном пространстве анекдотов, черта с два. Вон! Один сидит за соседним столиком, порядочно уже захорошевший, добродушно бронясь, вылавливает из солянки маслину, а тот, прихрамывая на пораженную артритом ногу, спускается навстречу по беломраморной лестнице, а этот вот кругленький, вечно потный, азартно мотается по коридорам Моссовета, размахивая списком писателей, нуждающихся в жилплощади. И когда это дошло до меня, встал мучительный вопрос, как относиться к ним? Как относиться к этим людям, которые по всем принятым мною нравственным и моральным правилам являются преступниками, хуже того, палачами, хуже того, предателями? Случалось, по слухам, что бивали их по щекам, выливали им на голову тарелку с супом в ресторане, плевали публично в глаза, по слухам. Сам я этого никогда не видел. По слухам не подавали им руки, отворачивались при встрече, говорили резкие слова на собраниях и заседаниях. Да, бывало что-то вроде, но я не знаю ни одного такого инцидента, чтобы не лежало в его основе что-нибудь вовсе не романтическое. Выхваченная из-под носа путевка, адюльтерчик, банальнейший, закрытая, но ставшая открытую, недоброжелательная рецензия. Они ходили среди нас с руками по локоть в крови, с памятью, гноящейся невообразимыми подробностями, с придушенной или даже насмерть задавленной совестью. Наследники вымороченных квартир, вымороченных рукописей, вымороченных постов. И мы не знали, как с ними поступать. Мы были молоды, честны и горячи. Нам хотелось хлестать их по щекам, но ведь они были стары. И дряблые их, отечные щеки были изборождены морщинами, и недостойно было топтать поверженных. Нам хотелось пригвоздить их к позорному столбу, клеймить их публично, но ведь казалось, что они уже пригвождены и заклеймлены. Они уже на свалке никогда больше не поднимут головы. В назидании потомству? Но ведь этот кошмар больше никогда не повторится. И разве такие назидания нужны потомству? И вообще, казалось, пройдет год-другой, и они окончательно исчезнут в пучине истории, и сам собою отпадет вопрос, подавать им руку при встрече или демонстративно отворачиваться. Но прошел год, и прошел другой, и как-то неуловимо все переменилось. Действительно, кое-кто из них ушел в тень, но в большинстве своем они и не думали исчезать в каких-то там пучинах. Как ни в чем не бывало, они добродушно, бронясь, вылавливали из солянки маслины, спешили, прихрамывая по мраморным лестницам, на заседания, азартно мотались по коридорам высоких инстанций, размахивая списками, ими же составленными и ими же утвержденными. В пучине истории пошли исчезать черные эпиграммы и кровавые легенды, а герои их, утратив при рассмотрении в упор какой бы то ни было хрестоматийный антиглянец, вновь неотличимо смешались с прочими элементами окружающей среды, отличаясь от нас разве что возрастом, связями и четким пониманием того, что сейчас своевременно, а что не своевременно. И пошли мы выбивать из них путевки, единовременные ссуды, жаловаться им на издательский произвол, писать на них снисходительные рецензии, заручаться их поддержкой на всевозможных комиссиях. И диким показался бы уже вопрос, надо ли при встрече подать руку товарищу Имяреку. Ах, он в таком-то году обрек на безвестную гибель Иванова, Петрова и двух Рабиновичей? Слушайте, бросьте, о ком этого не говорят? Половина нашего старича обвиняет в такого рода грешках другую половину, и, скорее всего, обе половины правы. Надоело. Нынешние, что ли, лучше? Не суди и не судим будешь. Никто ничего не знает, пока сам не попробует. Нечего на зеркало пенять, а паче всего не плюй в колодец и не мочись против ветра. Потому что страшно. И всегда было страшно, с самого начала. Этот мерзкий старик, что сидел через два стула от меня, мог сделать со мной все. Написать, намекнуть, выразить недоумение или уверенность. Эта тварь представлялась мне рудиментом совсем другой эпохи или совсем других условий существования. Ты перешел улицу на красный свет, и тварь откусывает тебе ноги. Ты вставил в рукопись неуместное слово, и тварь откусывает тебе руки. Ты выиграл по облигации, и тварь откусывает тебе голову. Ты абсолютно беззащитен перед нею, потому что не знаешь и никогда не узнаешь законов ее охоты и цели ее существования. У кого-то из фантастов, то ли у Ефремова, то ли у Беляева, описан чудовищный зверь Гишу, пожиратель древних слонов, доживший до эпохи человека. Человек не умел спастись от него, потому что не понимал его повадок. А не понимал потому, что повадки эти возникли в те времена, когда человека еще не было и быть не могло. И человек мог спастись от Гишу только одним способом — объединиться с себе подобными и убить. Мы поговорили о погоде, потом, помолчав, опять поговорили о погоде. Потом он стал возмущаться, какое это безобразие. На третий этаж, без лифта, по винтовой лестнице. Я предпочел промолчать. Эта тема показалась мне скользкой. Тут дверь под светофорчиком распахнулась, и в коридор к нам ввалился Петенька Скоробогатов. — Господи! Да что это с тобой? — воскликнул я, вставая ему навстречу. Голова Петеньки была обмотана белым бинтом, как чалмой. Левая рука, тоже перебинтованная и толстая, как бревно, висела на перевязи. Правой рукой Петенька опирался на палку. «Да что же это они с ним сделали?» — с ужасом подумал я. Впрочем, тут же выяснилось, что они ничего с ним не делали, а просто вчера, возвращаясь с собрания, увлекшись спором с председателем тутошнего месткома, Петенька Скоробогатов, ойла наша союзная, промахнулся на ступеньках и сверзился по винтовой лестнице с третьего этажа на первый. Троих увезли в больницу, и там они по сей день лежат, после трепанации. А он, Петенька, хоть бы хны. Так, понимаешь, и полетел кувырком по спирали с третьего до первого. Голова-ноги, и хоть бы хны. Повезло, понимаешь? За председателя зацепился, а он толстый такой, кнур, мягкий. Он расселся рядом со мной, вытянув поврежденную ногу. Все ему было, как с гуся вода. Не задерживаясь на таких мелочах, как разорванное ухо, вывихнутая рука, растянутая лодыжка, он уже врал мне про то, как его вчера днем вызывали в госкомиздат и предлагали издать двухтомник в подарочном издании. Иллюстрировать двухтомник будут кукрыниксы, а печатать подрядилась типография в Лейпциге. Услыхав про Лейпциг, я невольно покосился вправо. К счастью, гнойного прыща уже не было. — А это у тебя что? — вскричал вдруг Петенька, выхватывая у меня папку. — А, так ты и музыкой балуешься, — произнес он, увидев ноты. — Брось, не советую. Мертвый номер. Он сунул папку обратно мне в руки. Вот я сейчас, ей-богу, сам удивился, сумасшедший индекс сейчас получил. Просто сумасшедший. Этот тип мне рукопись не вернул. Не отдам, говорит, эталон. Я ему говорю, какой там эталон? Писано между делом, случайный заказ. А он отвечает, для вас случайный заказ, а для нас эталон. Нет, Феликс, машину не обманешь, что ты? И снова распахнулась дверь под светофорчиком, и в коридорчик вернулся гнойный прыщ. Он переступил через порог, плотно прикрыл за собой дверь и остановился. Несколько секунд он стоял, упершись одной рукой в стену, а другой прижимая к груди бювар. Лицо у него было зеленое, как у протухшего покойника, рот мучительно полуоткрыт, глаза на выкоте. «Как же так?» — прошипел он вполне, впрочем, явственно. «Как это может быть? Ведь я же своими глазами...» Его шатнуло, и мы с Петенькой ринулись к нему, чтобы поддержать, но он отвел нас рукой, сжимающий бивар. «Я же лично!» — свистящим шепотом прокричал он, уставясь в пространство между нами. «Лично сам!» «Пустяки!» — бодро произнес Петенька, обхватывая его за талию рукой с тростью. «Ничего такого особенного нету, и раньше бывало, и еще много раз будет, Мефодий Кириллович». «Да вы понимаете ли, что говорите?» — спросил его Мефодий Кириллович с каким-то даже отчаянием. «Или, может, трубы страшного суда протрубили?» «Не-не-не-не-не!» — возразил Петенька. «Это я вам просто гарантирую. Никаких труб, кроме газовых, большого диаметра. Давайте-ка мы с вами присядем, Мефодий Кириллович, и маленько отдышимся».
«Лично», — проскрипел старик, послушно усаживаясь, — «а впоследствии сам читал».
«Вы, Мефодий Кириллович, строчки читали, «А надо было между», — сказал Петенька, нагло мне подмигивая. «Там, видимо, подтекст был, а вы его не уловили. Вот машина вас и ущутила».
«Какой подтекст? Какая машина? Да вы понимаете ли, о чем я говорю, молодой человек?»
Мне было тягостно и противно. Я отвернулся и тут же заметил, что на светофорчике горит теперь надпись «Входите». Как сомнамбула, поднялся я с места и последовал приглашению. Мне и раньше приходилось бывать в вычислительных центрах, так что серые шершавые шкафы, панели, мигающие огоньками, прочие экраны, циферблаты, внимание моего в этой большой, ярко освещенной комнате не привлекли. Гораздо страннее и интереснее показался мне человек, сидящий за столом, заваленным рулонами и папками. Был он, похоже, в моих годах худощавый, с русыми, легко рассыпающимися волосами, с чертами лица, в общем, обыкновенными и в то же время чем-то неуловимо значительными. Что-то настораживало в этом лице, что-то в нем такое было, что ощущалась потребность внутренне подтянуться и говорить кратко, литературно и без всякого ерничества. Был он в синем лабораторном халате, поверх серого костюма. Сорочка на нем была белоснежная, а галстук неброский, старомодный и старомодно повязанный.